Евгений Салиас де Турнемир. Сенатский секретарь. Исторический рассказ. Глава первая. В августе месяце 1791 года около полудня по маленькому переулку петербургской стороны двигалась рысцой тележка парой лошадей, усталых и взмыленных. Мужичонка, приткнувшийся на облучке, не только не погонял лошадей, но почти дремал. В тележке сидела очень молоденькая девушка, совершенно запыленная, но с оживленным лицом. Она с видимым нетерпением поглядывала на возницу и лошадей. «Подгони, Игнат», — выговорила она жалобно. Слова эти пришлось ей произнести во время пути по крайней мере с полсотню раз. Мужичонка на этот раз очухался, встряхнулся, дернул вожжой, но прибавил. «Да что уж подгонять, приехали!» «То-то приехали!» «Шутка ли? От царского села больше 4 часов ехать!» Тележка завернула в другой переулок, повернула опять и остановилась у маленького домика, ярко выкрашенного зеленой краской. Молодая девушка при виде домика уже заволновалась и, по-видимому, готова была выпрыгнуть на ходу. Едва только тележка остановилась, как из домика за ворота выбежал молодой человек. А за ним поспешно, но переваливаясь сбоку на бок, вышла пожилая и полная женщина. «Что? Что?» — заговорил молодой человек, помогая девушке вылезти из тележки. «Все, слава богу, все хорошо», — отозвалась она. «И царицу видела». «Как?» «Видела, видела царицу, близехонько». Молодая девушка бросилась на шею пожилой женщине, матери, расцеловалась с ней, а затем вошла в дом. «Ну, Настенька, уж и запылилась же ты, гляди-ка, вся спина белая, а волосы-то, смотри-ка, седая или будто в парике напудренном». «Устала, небось», — прибавил молодой человек влюбленными глазами, оглядывая девушку. «Нет, не устала, дайте умыться, переодеться и все расскажу. Все, слава богу, дядюшка согласился, а царицу видела, видела». «Царицу-то как же видела, скажи?» — спросила, изумляясь мать. «Видела, видела». «Заладила одно, видела. Да скажи, как, где?» «Дайте срок, переоденусь, все подробно расскажу. Видела, вот как вас вижу. Поклонилась, и она мне поклонилась, усмехнулась, ей-богу». Переменив платье, девушка вернулась и рассказала подробно все свое далекое путешествие. Настенька ездила в царское село к дяде родному, священнику, чтобы сообщить ему важную семейную новость и просить, если не его собственное согласие, то подтверждение решения матери. Дело было важное. Анна Павловна Парашина уже давно была вдовой и мирно проживала с единственной дочерью Настей на пенсию после покойного мужа, бывшего когда-то актуариусом в Берг-коллегии. Берг-коллегия – центральное государственное учреждение в России, основанное при Петре I и ведавшее горнорудной промышленностью. Мать и дочь не бедствовали, кое-как сводя концы с концами, и даже нанимали квартиру в 4 горницы. Но за это лето случилось у них самое крупное, какое когда-либо бывает в жизни событие. За Настенькой стал ухаживать сенатский секретарь Иван Петрович Поздняк. Это был для Настеньки блестящий жених, так как Поздняк был, кроме того, частным секретарем такого лица, которое быстро шло в гору, Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Трощинский Дмитрий Прокофьевич, 1754-1829, выпускник Киевской духовной академии, был чиновником при Безбородко, при Павле I сенатор, в 1814-1817 годах был министром юстиции. После 7-летнего вдовства и тоскливой серенькой жизни вдруг обе, и вдова, и 17-летняя Настенька стали чуть не самыми счастливыми женщинами на весь Петербург. Поздняк сделал уже предложение, которое было принято с восторгом, и затем и спросил разрешения на брак у своего единственного родственника, богатого человека, отставного капитана лейб-компанца, у которого были 2 дома в Петербурге. Настенька поехала в царское село к родному дяде-священнику, чтобы тоже получить его согласие. Теперь оставалось только просить разрешения начальства. Когда Настенька рассказала подробно, как дядя был рад ее видеть, как водил ее по всему царскому селу, показывал дворец и парк, она перешла к главному происшествию. Рано утром, соскучившись сидеть дома, отправилась она около 7 часов по тем же дорожкам парка, где прошла накануне с дядей. В одном месте, около обелиска, она села отдохнуть на скамейке и тотчас же увидела вдали даму, которая тоже прогуливалась. За ней бежала маленькая собачка. Настя, конечно, и не воображала, кто это так рано гуляет. Но какой-то работник, копавшийся в клумбе около скамеечки, крикнул ей осторожно: «Барышня, не сиди так-то! Встань! Это царица!» «Так у меня ноги и подкосились», — прибавила Настя. «Как только собралась я вставать, так ноги онемели. Перепугалась насмерть. Думала, что ж это будет. Однако не успела еще царица подойти, я справилась с собой, поднялась, и уж по правде сказать, хоть ноги у меня и тряслись, а все-таки я присела так вот. А как приподнялась, так всю царицу разглядела до ниточки. И 100 лет проживу, помнить буду». «В каком же она платье?» — спросила мать. «Не в платье, маменька, а в салопе или в эдаком длинном капоте поверх платья, серым шелковым с позументом, а на голове шляпа с перьями, в руке тросточка. Дяденька говорит, что царица уж сколько лет завсегда так гуляет, все в одном этом одеянии. А за ней собачка всегда такая чудная, вертлявая, тонконогая, и все как-то поджимается, будто ей все холодно. Уж как я рада, что повидала царицу. Я все думала, она эдакая большущая да гневная, совсем на человеков не похожая. А она такая же барыня по виду, только лицо светлое, непростое, видать, что царица». Анна Павловна была рада, что дочери удалось видеть государыню. «Это к счастью», — решила она. «Да оно так и выходит. Спроси-ка, Настенька, у Ивана Петровича, какую он весточку сейчас принес». «Да, Настя», — весело вымолвил поздняк, — «я сейчас от своего дядюшки. Он обещал мне от 300 до 500 рублей в год давать, а со временем, — говорит, — если твоя будущая жена мне придется по душе, то, помирая, откажу вам и вашим деткам изрядный капиталец». «Слава Богу!» — перекрестилась Настя набожно. До вечера пробеседовали пожилая женщина и жених с невестой. Радость искренняя, полная, не сходила с их лиц. Это были теперь самые счастливые люди всей столицы. Поздняк при наступлении вечера собрался домой, так как у него было много работы. Все служившие при Трощинском не имели много свободного времени. Молодой человек простился с невестой и с будущей тещей и направился в свою маленькую квартирку на Галерной. До полуночи просидел он у себя за перепиской всяких бумаг, затем лег спать и 2 часа не мог заснуть, мечтал о том, как счастливо и удачно поворачивается его жизнь. Не далее, как 5 лет тому назад, потеряв мать, он остался в Петербурге один-одинёхонек бобылем. Родни близкой никого у него не было, но тотчас же он был презрен дальним родственником, который занялся его судьбой и, имея в столице друзей, записал его в сенат. Прилежанием и аккуратностью поздняк заставил себя вскоре заметить в числе прочих писарей. К тому же почерк его был настолько красив, что отличал его в глазах ближайшего начальства. Трощинский был правителем канцелярии графа Безбородко, и бумаги, писанные поздняком, обратили на себя внимание графа. Граф Безбородко Александр Андреевич, 1747-1799, государственный деятель, секретарь Екатерины II, светлейший князь, канцлер с 1797 года. Он однажды спросил, как зовут того писаря, бумаги которого попадаются у него в числе прочих. Поздняк был графу представлен. После этого 2 или 3 раза сам Дмитрий Прокофьевич Трощинский выбирал поздняка, чтобы переписать несколько важных бумаг для доклада императрицы. В беседах с ним Трощинский заметил дельного, скромного и прилежного молодого малого. Когда 2 года назад один из сенатских секретарей вдруг умер, то, ко всеобщему удивлению, 23-летний поздняк получил первый чин и заступил его место. Затем, спустя 1/2 года, он стал частным секретарем Трощинского. Теперь служебное положение поздняка стало еще выше благодаря случаю. Граф Безбородко, уехал в Молдавию заключать мир с турками, а Трощинский стал лично докладывать дела государыне и пошел в гору. Удачи по службе начальника должны были отразиться и на его домашнем секретаре, который считался любимцем начальника. Прошлой весной молодой сенатский секретарь встретил в летнем саду двух женщин, пожилую и молоденькую. Сразу влюбился он, и, узнав, что молодая девушка – дочь небогатой вдовы, чиновник познакомился с нею при выходе из церкви, при содействии Просверни. Поздняк не думал никогда о том, чтобы искать жену с приданым, и поэтому он начал часто бывать у Парашиных, усиленно ухаживать за девушкой и, наконец, сделал предложение. Настя принесла счастье, так как теперь родственник, которого он звал дядей, совершенно неожиданно обещал крупную ежегодную помощь. Все ладилось и устраивалось как нельзя лучше. Его жалование, пенсия Парашиной и помощь дяди составляли ежегодный доход почти в 1000 рублей, на которые по времени можно было жить в довольстве. Глава вторая. На другой день в 9 часов Поздняк был уже в своем вицмундире в сенате и сидел около маленького столика, на котором лежала куча дел в обложках. Отдельно от прочих он положил несколько красиво переписанных накануне бумаг. Вокруг него в большой горнице двигались и сидели чиновники целой толпой. Некоторые торчали за столами, ничего не делая, другие скрипели перьями. Всем, кто подходил к Поздняку, он отвечал рассеянно, хотя лицо его было не задумчивое и не озабоченное, а, напротив, чрезвычайно веселое. Он был настолько поглощен грезами о своем предстоящем счастье и благополучии, что ему не хотелось болтать со служивцами о всяких пустяках. Наконец, около полудня, солдат с Георгиевским крестом вошел в горницу, прошел ее до половины и выкрикнул: «Иван Петрович, у вас?» Это было почти ежедневное объявление Поздняку, что Трощинский требует его к себе. Поздняк собрал бумаги, посмотрелся в зеркало и остался совершенно доволен собой. Лицо его, сиявшее счастьем, делало всю его фигуру еще более благообразную и даже приятную каждому. Он был в таком нравственном состоянии, что оно должно было, казалось, действовать на посторонних. На него, по русскому выражению, весело было смотреть. Пройдя несколько горниц, Поздняк осторожно отворил дверь, вошел и, приостановившись на пороге, низко поклонился. За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидел важный сановник на пудренном парике, но простом ежедневном мундире. Это и был Дмитрий Прокофьевич Трощинский, один из дельцов времени Великой Екатерины, не отличавшийся никакими особенными талантами, но сделавший затем при императоре Павле блестящую карьеру благодаря аккуратности и усидчивости в труде, неблагодарным, незаметным, но необходимым в государственной машине. Трощинскому было около 40 лет. Он был не очень красив собой и с молоду. Крупный, мясистый, слегка вздернутый нос, толстые губы делали его некрасивым, но большие, светлые, умные глаза придавали лицу много жизни. Пересмотрев поданные Поздняком бумаги, Трощинский молча кивнул головой, отпуская секретаря. Поздняк замялся на одном месте, но затем решился и выговорил: «Ваше превосходительство, дозвольте обратиться с нижайшей просьбой». «Что такое?» «Дозвольте вступить в законный брак». «Здравствуйте!» — воскликнул Трощинский, и, подняв свои большие глаза на молодого человека, он просопел и молчал. «Озадачил, братец ты мой», — выговорил он наконец. «Не ожидал я от тебя эдакого пассажа». Поздняк струхнул и даже слегка покраснел. «Сколько тебе лет?»
25.
«Эх, братец, обождал бы малость самую».
«Если прикажете», — прошептал Поздняк.
«Самую бы малость обождал, как этак вдруг жениться. Ну, 5 лет бы обождал».
Поздняк, пораженный, разинул рот и замер на месте. Он думал: месяц, два.
Трощинский снова поглядел на секретаря и, заметив страшную перемену на его лице, прибавил: «Да ты не пугайся, я же запретить не могу, только жалко. Уж какой же ты будешь секретарь, коли женишься?»
«Помилуйте, ваше превосходительство, я «Знаю, знаю, ты-то вот не знаешь. Жена, семья, дюжина детей, возня, хлопоты, заботы. Один в жару, у другого желудочек, у третьего под ложечкой, у четвертого неведомо что, крестины, да всякие такие именины и всякая такая канитель. Настоящий чиновник, тот, кто бобыль. Я тебя за то и взял, за твое одиночество. Ну что ж делать, мне что же, тебе же хуже. Будешь неаккуратен, другого возьму». «Я докажу вашему превосходительству», — вдруг храбро заговорил Поздняк. «Изволите увидеть, я буду еще пуще родить». «Увидим. Когда же свадьба?»
«Когда позволите».
«Да уж, коли не хочешь малость обождать, так женись скорей, потому что, будучи мужем, все-таки станешь лучше служить, чем теперь. Теперь поди, у тебя в голове базар, ярмарка. Мозги-то, небось, кверху ногами. Нет уж, поскорей женись».
«Как прикажете».
«Сделай милость. Сегодня суббота, но следующую субботу, не позже».
«Виноват, ваше превосходительство, в субботу венчаться нельзя-с?»
«Ну, там как можно. 2 раза в году следовало бы позволить венчаться, этак-то сколько бы свадеб не состоялось. Иной бы собрался жениться, да успел бы 20 раз одуматься, если бы венчали только 1 января до 1 июля. Ну, так заходи ко мне на квартиру послезавтра, свадебный подарочек получишь, единовременное пособие в размере годового жалования».
«Ваше превосходительство!» — воскликнул Поздняк и тотчас же двинулся с намерением поцеловать начальника в плечо.
«Не люблю этого!» — сурово выговорил Трощинский. «Помни, коли разные именины да крестины тебя не изгадят, будешь по-прежнему служить, получишь прибавку жалования на 1/3».
«Постараюсь всячески заслужить», — говорил Поздняк чуть ли не со слезами на глазах. Молодой человек вышел из кабинета начальника, положительно не чувствуя под собою ног. По дороге в отделение, где он обыкновенно сидел, он натолкнулся на 3 чиновников и чуть не сшиб с ног того же солдата с крестом. Разумеется, 2 или 3 сослуживцам Поздняк тотчас же рассказал все с ним приключившееся, а затем, когда кончилось присутствие, он полетел на петербургскую сторону объявить Парашиным о приказе начальства жениться как можно скорей. Настенька, разумеется, обрадовалась, Анна Павловна поохала, но уступила убеждениям жениха и просьбам дочери. Было решено, что через 4 дня молодые люди будут обвенчаны в приходском храме. Глава 3. С этого же вечера на Поздняке оправдалось мнение Трощинского. Он не ходил, а летал. Все у него прыгало перед глазами, от сослуживцев в сенате до последних предметов на улице. Мысли в голове сменяли одна другую, одна диковиннее другой. Разумеется, главная мысль была Настенька и будущее счастливое супружество, будущая семья. Мысли о службе были затеснены. С первых же дней Поздняк, однако, сам заметил, что у него не все в голове обстоит благополучно, не все в порядке. На 2-й день он чуть не вышел из квартиры в туфлях, которые подарила ему невеста. Затем, через день, будучи в сенате, он переписал красиво бумагу, дописал до конца 3-ю страницу и, прежде чем перевертывать ее, по обыкновению собрался засыпать песком. Но вместо песочницы он ухватил чернильницу и, опрокинув ее, шлепнул чернила на стол и, разумеется, не только залил все, но даже спрыснул и свой мундир. При этом Поздняк так закричал, что все кругом сидевшие чиновники повскакали с мест, как шальные. Конечно, смеху было немало, но сам Поздняк был поражен, как если бы случилось что-нибудь невероятное. Опрокинуть чернильницу вместо песочницы, конечно, случалось часто всюду, да и в сенате бывало не менее 2-3 раза в год. «С кем такое не бывало?» — заметил тотчас же один из чиновников. Но Поздняк был серьезен и задумчив, даже перепуган. Он никогда не допускал мысли, чтобы с ним могло случиться подобное. Это доказало ему ясно, что он находится не в естественном состоянии. «Вот что значит умный-то человек, провидец», — подумал он про Трощинского. «Предсказал ведь просто». Поздняк при помощи солдата вытер стол,
обмыл водой чернильные пятна на своем мундире и затем сел снова переписывать бумагу. Переписывая, он мысленно давал себе честное слово, клятву,